Говорит Радио Свобода. Исполняющим обязанности премьер-министра России из-за болезни Михаила Мишустина стал первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Это человек, который считает, что если государство в экономику запускает какое-то количество денег, то это хорошо.
Петербургское отделение профсоюза Альянса врачей призывает сотрудников медицинских учреждений не бояться начальства и открыто говорить о тяжелом положении в больницах.
Почему медики решили, что они рабы? И они должны подчиняться главному врачу и молчать? Медицина – это очень ответственно. И каждый медик несет ответственность.
Успешно ли Китай использует пандемию коронавируса для усиления своего влияния в Европе?
Для китайских властей куда важнее имидж в глазах их собственных граждан, чем зарубежной общественности. С этой точки зрения кризис Пекину удалось перенести довольно успешно.
Здравствуйте. Эти другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 1 мая. Итак, после того, как стало известно, что российский премьер Михаил Мишустин заразился коронавирусом, исполняющим обязанности главы правительства стал первый вице-премьер Андрей Белоусов. Он экономист по образованию, бывший министр экономического развития и советник президента Владимира Путина. Об экономических предпочтениях Андрея Белоусова я беседую с профессором Европейского университета в Петербурге, экономистом Дмитрием Травиным.
Андрей Белоусов действительно экономист. Это не вызывает ни малейших сомнений. Можно сказать, что это первый случай после Егора Гайдара, когда исполняющим обязанности премьер-министра, по крайней мере, на какое-то время, становится не директор, не крепкий хозяйственник, не какой-то администратор, а экономист, который в свое время работал в науке. Но, насколько можно судить, взгляды Белоусова довольно существенно отличаются от взглядов Гайдара. Ну и вообще от взглядов тех экономистов, которые так или иначе были где-то на министерских, вице-премьерских постах в последнее время. Сам Белоусов был какое-то время министром экономики, но на этом посту не задержался и ничего примечательного не сделал, а так в основном был советником, либо вице-премьером, то есть он занимал те посты, на которых решения не принимаются, а скорее люди говорят, чем что-то делают. Но, тем не менее, взгляды его известны. Он государственник, он такой умеренный государственник. Конечно, речь не идет о том, что это государственник советского типа. Но это человек, который, насколько можно по некоторым его предложениям судить, считает, что если государство в экономику запускает какое-то количество денег, то это хорошо. Эти деньги будут работать и будут помогать развитию экономики. Есть экономисты противоположного направления, считающие, что когда в экономику запускают много денег, получается инфляция. Вот Белоусов по этому критерию явно от них отличается. Ну и здесь такая даже забавная, я бы сказал, создается ситуация. Буквально несколько дней назад Алексей Навальный, наш главный оппозиционер, говорил о том, что государству нужно срочно запустить в экономику деньги Фонда национального благосостояния. Просто раздавать всем людям какие-то суммы денег. Вот вроде бы это полностью соответствует взглядам Белоусова, если судить о том, что он раньше говорил. Взять этот фонд и начать раздавать людям деньги, тем более, что в высказываниях Навального большая доля истины есть. Действительно, многие люди нуждаются, они потеряли работу и непонятно на что будут покупать крупу. Вот посмотрим, насколько Белоусов является действительно государственником. Сможет ли он, захочет ли он, точнее, реализовать хотя бы предложение Навального по спасению людей от нехватки денег на крупу и хлеб. Не говоря уже о каком-то более активном государственном вмешательстве.
Но вот эта характеристика «государственник», на ваш взгляд, это то, что, наверное, близко Владимиру Путину, и поэтому он делал его своим советником, скажем, может быть, в противовес Кудрину, когда обсуждались программы реформ?
Нет, я бы так не сказал. Путин у нас 20 лет возглавляет страну, и за это время в окружении Путина были самые разные люди – большие государственники, меньшие государственники. Путин всех выслушивает, но его курс всегда очень прагматичен, причем прагматичен не с точки зрения развития экономики, а с точки зрения сохранения собственной власти. Путин в каких-то вопросах бывает человеком, который дистанцируется от активной деятельности государства. Ну, скажем, он никогда не увлекался игрой в дефицитный государственный бюджет, не пытался увеличить расходы сверх реальных возможностей государства. А в каких-то вещах он такой матерый государственник. Именно при Путине фактически вместо приватизации шла активная национализация, доля государства в экономике стала очень большой, причем бестолково большой, я бы сказал. Так что позиции Путина не ясны, и как он будет относиться к деятельности Белоусова, сказать трудно. Честно говоря, мне трудно представить, что Белоусов сейчас начнет раздавать Фонд национального благосостояния по рекомендации Навального. Если бы Путину эта идея нравилась, он бы уже раньше этим занялся. Ну, посмотрим, может, будет какое-то столкновение между Путиным и Белоусовым на этот счет.
Моим собеседником был профессор Европейского университета в Петербурге, экономист Дмитрий Травин. Вы слушаете «Радио Свобода». В петербургских больницах врачи, медсестры и санитарки испытывают недостаток в средствах индивидуальной защиты. В то же время они боятся открыто говорить об этом, и если и обращаются в благотворительные организации, то чаще всего анонимно. Они объясняют это страхом увольнения, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Организации, которые сегодня помогают врачам, покупая и доставляя в больницы средства индивидуальной защиты, в большинстве случаев получают анонимные просьбы о помощи. На вопрос, почему врачи не хотят назвать свои имена, они, как правило, ссылаются на внутренние распоряжения больничного руководства. Врачам запрещается говорить и журналистам, и благотворительным организациям о том, что им чего-то не хватает, в том числе средств защиты. Председатель Петербургского отделения межрегиональной профсоюзной организации «Альянс врачей» Елена Колесник считает, что сейчас для общества как никогда важно иметь точную информацию о том, что происходит в больницах.
Я должна медиков защищать, я понимаю, и я делаю все для этого, лишь бы за медицину, лишь бы за медиков, но за достойных медиков, которые не врут, которые работают по совести, не идут на попятную с главным врачом заодно, чтобы обмануть людей и выпускать фейковые новости.
А что вы имеете в виду? Власти часто называют фейками сообщения о неготовности больниц к пандемии. Или наоборот, фейковые новости – это бодрые реляции о том, как все хорошо, если на самом деле врачи, боясь и скрываясь, но все-таки жалуются на них. Нехватку средств защиты.
Это 100% ничего не готово. Это обман. Больницы не готовы. Я подозреваю, что медики тоже поступают нечестно. Они кричат о помощи и просишь их, ну давайте хоть что-нибудь покажите нам, снимите хоть что-то, чтобы действительно удостовериться в информации. Мы уже устали от вот анонимно, пожалуйста, засекретьте.
Елена, но разве вы не знаете, что медики просто запуганы, что они боятся увольнений?
Но у меня опять возникает вот такой вопрос. Хорошо, почему медики решили, что они рабы? И они должны подчиняться главному врачу и молчать. Медицина – это очень ответственно. И каждый медик несет ответственность за здоровье не только свое, но за здоровье прежде всего пациентов. И если медик не оснащен полностью экипировкой, как положено по законодательству, по коллективному договору, когда он идет на работу, у него там все прописано, что его администрация больницы обязана обеспечить всем необходимым для работы. И в связи с эпидемией также. И получается, медик же сам будет являться распространителем инфекции. Почему они молчат? Значит, люди безответственные, которые боятся всего. Вот и все.
Сотрудница Приозерской межрайонной больницы в Ленинградской области Наталья Трофимова, работавшая терапевтом, еще в конце марта повела себя именно так, как советует Елена Колесник, то есть смело и ответственно.
Я открыто подняла вопрос еще 30 марта. Отсутствие наличия средств индивидуальной защиты на момент открытия стационара инфекционного, который планировался открыться 3 апреля, отсутствие аппаратов искусственной вентиляции легких, кислородных подводок, необходимое количество и необходимое количество докторов, в том числе специализированных. И медики тоже открыто возмущались, и у нас была некая петиция медицинских работников, которые подписали десятки работников.
Это выступление стоило Наталье Трофимовой увольнения.
Через день после того, как приехал комитет здравоохранения после петиции, мне предлагали уволиться по собственному желанию. Потом такая же ситуация повторилась в районе 10 апреля. Я отказалась, и меня предупреждали о том, что в таком случае я буду уволена по статье. вот эту статью нашли. Уволили по пункту 6 статьи 81 за разглашение врачебной тайны и за распространение персональной информации. Я разместила на своей стене в социальной сети информацию о том, каким образом происходит забор биоматериала на коронавирус. Старшая медсестра в поликлинике пришла в заведомо закрытый карантинный корпус. Полная изоляция должна была быть. И нас это крайне возмутило, и мы сделали эту съемку. То есть человек пришел извне, хотя он не имел права, пришел без защитных каких-либо средств. Поэтому это вызвало бурные эмоции у нас. Опубликовали фотографию. Руководство предъявило мне, потому что опубликовала я на своей стене, что я разглашала врачебную тайну. Произошел еще, кроме всего прочего, забор не в процедурном кабинете, а в палате, причем мужской. То есть это нарушение всех возможных эпиднорм, на что внимание, к сожалению, не обратило руководство вообще. Я так думаю, что и даже не привлекло медсестру никакой дисциплинарной ответственности в том числе.
А в чем же состояло нарушение врачебной тайны?
На фотографии оказался пациент, но он был настолько далеко, что его лицо вообще определить было невозможно. Каким-то образом руководство, видимо, вынудило, я так понимаю, этого пациента написать заявление о том, что я вот нарушила, опять же, его права, то, что произошла съемка в больнице.
В связи с этим стоит напомнить случай, когда замглавврача станции скорой помощи Петродворцового района пожаловался в полицию на активистов «Открытой России», закупивших средства индивидуальной защиты для медиков этого учреждения. Замглавврача сказал полицейским, что его сотрудники ни в чем не нуждаются, в то время как сами медики в видеочате просили активистов доставить им средства защиты. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В США по-прежнему фиксируется наибольшее число заразившихся коронавирусом. Многие бизнесы закрыты, но президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет, чтобы американская экономика снова заработала как можно скорее на полную мощность. При этом многие считают быстрое смягчение санитарного режима в США преждевременным. С подробностями наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
По данным на 30 апреля, число умерших от коронавируса американцев превысило 62 тысячи человек, заболевших уже больше миллиона. Вместе с тем, среднее число умирающих за сутки снижается. Так, например, в Нью-Йорке в среду скончалось 306 пациентов. Пятый день подряд эта цифра не превышает 400 смертей. И хотя в ряде штатов на этой неделе зарегистрировано рекордное число заболевших, президент Трамп считает, что в целом ситуация улучшается, и пора, как он выражается, открывать страну, то есть возвращать экономику в нормальное русло. Во всех частях страны положение или хорошее, или улучшается. Улучшается повсюду, и мы видим очень мало признаков того, что улучшение может смениться новым ухудшением. Дела идут на лад. Ситуация, с которой мы столкнулись, была по-настоящему ужасной, но теперь дела налаживаются. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы вылечить больных и постепенно открыть нашу страну и безопасно вернуть людей на работу. Они хотят вернуться на работу и хотят вернуться скоро. Страна изголодалась по возвращению, и это уже происходит, и происходит быстрее, чем можно было вообразить. Там, где этому не препятствуют власти штатов, бизнес начинает возобновлять свою деятельность. В частности, крупнейшая сеть универмагов Macy's объявила, что в понедельник открывает 68 своих магазинов в Джорджии, Южной Каролине, Оклахоме, Теннесси и Техасе. Президент уже понял, что не может снять карантин своим указом. Это вправе сделать только губернатор штата. Поэтому теперь он одного за другим приглашает губернаторов в Белый дом и ведет с ними переговоры. По всей стране на этой неделе прошли акции протеста против карантина. В поддержку этих требований выступил на днях предприниматель Илон Маск. Если кто-то хочет оставаться дома, отлично. Им следует разрешить оставаться в своем доме, и не нужно заставлять их покидать дома. Но говорить, что им нельзя выходить из дома, что их арестуют, если они выйдут, это по-фашистски. Это не демократично, это не свобода. Верните людям, черт возьми, их свободу. Кампанию в поддержку планов президента ведут и лояльные ему средства информации. обозреватель телекомпании Fox News Такер Карлсон произнес в своем ток-шоу длинную тираду с обличением политиков и бизнесменов, предостерегающих от поспешного снятия режима самоизоляции. Он указал, в частности, на то, что владелец компании Amazon Джефф Безос заработал на доставке американцам всего необходимого миллиарды.
People in power abuse their power.
Люди во власти злоупотребляют властью. Распространение ужасающего вируса из Китая дало нашим лидерам больше власти, чем кто-либо имел в истории этой страны. 6 недель назад Америка была чем-то похожим на несовершенную демократию. Впереди у нас были выборы, и мы следили за ними. И вдруг все изменилось. Теперь это олигархия, управляемая бюрократами и технологическими магнатами. Никто из них не отчитывается перед избирателями. Разумеется, им это нравится. Нас не должно удивлять, что они не хотят, чтобы это закончилось. Джефф Безос сделал миллиарды долларов с тех пор, как начался карантин. Вас поражает, что его личная газета, Washington Post, во всю глотку убеждает, что карантин должен продолжаться? Да не очень. Это лучшее, что могло с ними произойти. Это и их шанс.
This is the best thing that has ever happened to them. It's their chance.
Такеру Карлсону ответил обозреватель телекомпании MSNBC Крис Хейс.
Такер Карлсон, who has been broadcasting in safe isolation, is telling you it's safe to go out.
Такер Карлсон, который вещает из безопасной изоляции, говорит вам, что выходить наружу не опасно. Он говорит это вам, водители автобусов, вам, работники мясоперерабатывающих заводов, вам, кто заботится о престарелых, трудится в системах жизнеобеспечения, работает кассиром в продуктовом магазине или грузчиком на складе компании Amazon. Обозреватель кабельного телеканала хочет, чтобы вы вернулись на работу, потому что это не так уж смертельно опасно. Но если Такер Карлсон действительно считает, что нужно вернуться, он может помочь. На всех этих предприятиях сейчас большая нехватка рабочих рук. Из-за болезни они потеряли множество людей. Ну так идите туда, разделывайте свинину. В отличие от Джеффа Безоса, миллиардер Барри Диллер не зарабатывает, а теряет деньги в карантине. Он руководит крупнейшим в мире туроператором – Expedia Group. Тем не менее, он против преждевременной отмены санитарного режима. Вы слышали от турагентств, от авиакомпании United Airlines заявление о том, что бортпроводники наденут маски, что пассажиры будут сидеть через кресла друг от друга. Это безумие. Что именно безумие? Идея, что можно убрать среднее кресло и таким образом соблюсти социальную дистанцию, это нелепость. Нельзя этого сделать. Это бессмысленно. Социальная дистанция имеет смысл, когда она соблюдается полностью. Можно кое-что предпринять, когда вы не в густонаселенном городе или не в тесном замкнутом пространстве, как самолет. Но в данном случае необходимы большие меры предосторожности. Если велеть всем надеть маски, это хоть что-то. Но идея, что это сработает в маленьком помещении, театре или ресторане, поставить столы на расстоянии 6 футов друг от друга, а что делать с входящими и выходящими, а с официантом, который вас обслуживает, не думаю, что это имеет хоть какой-то смысл. Можно лучше мыть самолеты, это хорошо в любом случае, но социальная дистанция в пространстве такого рода – это миф. По мнению Барри Диллера, экономика вернется в нормальное состояние не раньше сентября. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Настоящие друзья познаются в беде. Наклейки с такой надписью на китайском и итальянском языках украшали контейнеры с масками, респираторами и другими защитными средствами, которые прибывали в марте и в начале апреля из Китая в Италию. К тому времени власти КНР уже заявили о спаде эпидемии коронавирусной инфекции в их стране, в то время как в итальянских городах от COVID-19 до сих пор ежедневно умирают сотни людей. Китай вслед за Россией использует пандемию для продвижения своих интересов и усиления влияния в Европе. Насколько успешно? Об этом размышляет китаист, аналитик Ассоциации по изучению международных проблем в Праге Филипп Шебок. С ним беседовал мой коллега, обозреватель Радио Свобода Ярослав Шимов.
В конце марта, начале апреля, когда в Италию, Нидерланды, Австрию, Чехию прилетали самолеты с китайскими защитными масками, спецодеждой, оборудованием, казалось, что Китай на пути к огромному усилению своего влияния в Европе. Каковы ваши нынешние впечатления?
Для китайских властей куда важнее имидж в глазах их собственных граждан, чем зарубежной общественности. С этой точки зрения кризис Пекину удалось перенести довольно успешно. Ведь даже в самом Китае в начале эпидемии звучали критические голоса. Потом реакция властей отчасти оказалась достаточно эффективной, отчасти была в таком виде преподнесена обществу. К тому же, когда эпидемия превратилась в пандемию, выяснилось, что проблемы в борьбе с ней возникли почти у каждой страны. И тут Китай получил возможность продемонстрировать, что он еще и помогает другим, поставляет необходимые вещи, делится опытом борьбы с коронавирусом. По мере того, как в самой КНР эпидемии вроде бы удалось взять под контроль, в глазах китайского общественного мнения она стала как бы уже чужой проблемой, в решении которой Пекин довольно успешно участвует. Что касается зарубежных оценок китайской деятельности, то тут все сложнее. Поначалу мы наблюдали китайское пропагандистское наступление в связи с этими поставками, прежде всего в Европу и Африку. Но потом пошли неприятные для Китая новости, в частности о некачественных респираторах и оборудовании для ряда стран. Слишком агрессивная пропаганда имела обратный эффект. Вдобавок начался скандал в связи с преследованиями африканцев в самом Китае, который небывалым за последние годы образом подпортил отношения Пекина с некоторыми странами Африки, где китайские позиции до этого были очень сильны.
Также этот образ значительно комплицированный.
О чем идет речь?
Об общине
граждан разных стран Африки в городе Гуанчжоу на юге Китая. Это самая крупная такая община в КНР, хотя в целом и немногочисленная. Там и раньше были проблемы, потому что Китай в принципе не воспринимает себя как страну, открытую для мигрантов. И расизм в Китае есть, прежде всего в отношении как раз представителей черной расы. В период эпидемии эти настроения обострились, тем более, что, как я сказал, на определенном этапе китайское общество стало воспринимать коронавирус, хоть он и появился в самом Китае, уже как проблему в основном иностранную. Пошли слухи, что именно африканцы представляют собой опасность в этом отношении. Начались инциденты, много таких иностранцев, например, выбрасывали из съемных квартир, просто выгоняли на улицу. Дело дошло до дипломатических скандалов. В нескольких странах Африки китайским послам был выражен официальный протест. Это невиданное дело в последние пару десятков лет.
Каков же в итоге баланс для Китая в политико-пропагандистском отношении? Выиграл он или проиграл в результате пандемии?
Думаю, что на внутреннем рынке китайские власти точно выиграли. Что касается картины за пределами Китая, то она отличается от страны к стране. Скажем, в Италии отношение к Китаю явно стало более позитивным. По данным некоторых последних опросов, итальянцы относятся к КНР сейчас лучше, чем к Евросоюзу или к США. Здесь решающий фактор – позиция политической элиты. Китайская пропаганда, конечно, действует, но она еще недостаточно сильна для того, чтобы определять мнение общества, если нет содействия со стороны местных политиков. Скажем, в Италии и Сербии такое содействие есть. Президент Сербии Александр Вучич использовал тему китайских поставок для критики Евросоюза. Это его давняя тактика. В Италии министр иностранных дел Луиджи Ди Майо ранее инвестировал немало политического капитала в укрепление связи с Китаем, и теперь ему нужно было показать, что его усилия принесли плоды. В Чехии президент Милош Земан повел себя точно так же. Напротив, в США президент Трамп намеренно подчеркивает, что это китайский вирус, в том числе и для того, чтобы отвлечь внимание публики от собственных просчетов в борьбе с пандемией. И это тоже приносит результаты. В американском обществе преобладают однозначно негативные реакции в отношении Китая.
Если говорить о том, как сам Китай справляется с COVID-19, то можно услышать разные оценки, в том числе и весьма хвалебные. Можно ли сказать, что коронавирус стал рекламным агентом для китайской авторитарной социально-политической модели в мире?
В пропаганде в самой КНР власти очень сильно упирают на преимущества режима, позволившие, как они утверждают, быстро и эффективно справиться с эпидемией. Такие аргументы, похоже, теперь будут использоваться Пекином и на международной арене в качестве ответа на какую-либо критику в его адрес. Соответственно, это один из основных мотивов китайской пропаганды – контраст между стабильным, упорядоченным, планомерным китайским режимом и хаотичными, нестабильными, подверженными кризисам демократиями. Все это использовалось в такие моменты недавнего прошлого, как «Арабская весна», референдум о Брексите или избрание Трампа. Сейчас новый выгодный момент. Но я не считаю, что Китай особенно склонен к экспорту своей модели, ее распространению на другие страны. Ему это не нужно. Скорее наоборот, речь идет об оборонительном подходе, желании защитить собственные позиции в международной политической борьбе и полемике. С другой стороны, косвенно эти приемы саморепрезентации КНР могут помогать тем режимам и политикам, которые сами по себе склонны к авторитаризму, а потому испытывают симпатии к Пекину, как, например, Виктор Орбан в Венгрии.
Мой коллега Ярослав Шимов беседовал с китаистом, аналитиком Ассоциации по изучению международных проблем в Праге Филиппом Шебаком. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 1 мая. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине этого радиочаса передача «Американские вопросы», как всегда, с Юрием Жигалкиным. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь до понедельника.
Считаете ли вы Россию свободной страной?
В стране, где сажают за репосты, нет свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
В кавычках, если то да.
Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
Ну, если человек не чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет. Проявлять себя.
Да интернет, вот это что, куда ни пойди, ну что хоти говори.
России свободной страной нет, тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
Дальше хуже будет, это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.